Значит, что еще нужно сказать? И имеет это тоже отношение к философии, мне кажется, очень важно. Вот замалчивание искажения федоровского учения. Об этом нужно говорить вообще о судьбе федоровских идей, но и о философии. Почему? Потому что замалчивание искажения свойственно не только по отношению к Федору, но и к русской философии как таковой, о чем мы сказали в начале. Одна цитата Кожевникова. В 8-м году он сказал про Федорова: «Мыслитель, создавший целое учение, изумительное по глубине содержательности и логической стройности, осталось неизвестно большинству наших философ-специалистов». Вот то же самое сейчас можно сказать, что вот неизвестно большинству наших философ-специалистов это учение остается до сих пор. Поэтому энциклопедия, она и признана, чтобы вот эту лакуну, конечно же, каким-то образом закрыть. И вот замалчивание искажения. То есть сейчас мы определили, что этическая сторона – это самая сильная. У Федорова она выражает этический строй русской мысли, который коренится в античности. Тем самым этикоцентризм уже не русской философии, а вообще мировой философии. Что мы видим сейчас? Крайне малое внимание к нравственным аспектам философии общего дела со стороны именно профессионального этического сообщества. Вот не хочу ни в чем упрекнуть своих коллег по цеху этики, но посмотрите последние этих за 10-15 лет. Монографии, круглые столы, книги, учебники, вот проблемы, которыми они занимаются. Важные проблемы, безусловно. Вот там биоэтика, и профессиональная этика, прикладная этика, политическая этика. Ну, много вещей занимаются наши коллеги этики, пытаясь как бы, да, догнать и перегнать западных коллег в этом плане. Но совершенно вот та проблематика, которая связана с идеями Федорова, в современном этическом дискурсе отсутствует полностью. И вот ведь наша работа вот в этом совете по этике, то есть Федоров и этика – это единственные работы в стране, которые шли по этике, где
идеи… Потому что Владимир Владимирович вообще на протяжении многих лет в Воронеже…
Это Тульский совет. Это
Тульский совет. Да, я понимаю, но все-таки в Воронеже ваши были ученики. Да. То есть воспитал целую плеяду учеников, которые защитили ряд диссертаций, где, в общем-то, этическая составляющая философии Федорова, она была спроецирована на разные сферы. Там даже была, по-моему, философия предпринимательства, да,
да.
Этика предпринимательства с точки зрения Федорова, да, там и так далее.
Разные аспекты,
да. Вот, ну, то есть это уже, в общем, некая школа такая даже.
Ну да, удалось увязать этику и Федорова. Этику и Федорова.
Потому что... Но это вот только то, что вы фактически сделали ваши ученики.
Ну да, так вот. То, что если посмотреть сейчас, например, ну опять-таки по шифрам специальности этика, какие тут защиты в диссертационных советах, хотя советов крайне мало по этике, вот, ну, там федоровская проблематика не присутствует вообще. И вот эта оценка, например, в 89 году в словаре по этике появилась небольшая, так сказать, мизерная статья о Федорове. Он там характеризуется как автор моральной утопии. Вот, моральная утопия. То есть совершенно неправильная. Мораль, она, во-первых, сама по себе утопична, потому что мораль – это о должном, а не о сущем. И в этом структура человека – это профессиональная ошибка, профессиональная безграмотность. Потому что мораль, она вытягивает человека к лучшему, да, а не к сущему. Идеальный образ человека, он должен стремиться к идеалу. В этом стремлении есть человек, он совершается к стремлению к добру, реляция к добру, к трансцендентному. Вот. Поэтому, как моральная утопия, это, так сказать, кто писали наши авторы в 1989 году, ну и очень там такие, естественно, утопические идеи, вот, сиентического характера, позитивистского характера, прежде всего, направленные на. Ну и там даже вообще ничего не раскрыто. Ну, вот такое понимание в этической среде сохраняется. Поэтому в этом смысле, в разделе «Замалчивание и искажение», нужно говорить о Федорове не только как о несвоевременном мыслителе, но я полагаю, как и о неудобном мыслителе. Неудобный мыслитель. Так как его учение не чистая теория, гносеология, но требует, если уж не нравственного преображения, то значительных этических усилий. То есть для того, чтобы рассуждать об этих темах, не отстраненно логически, а как-то все-таки немного сердечно, но этими темами нужно болеть. То есть человек должен быть уже этически нагруженным субъектом, ученый, философ, который занимается. А современное интеллектуальное сообщество попало в контекст таких вот гедонистических ценностей, понятно. И вот западные философы в основном такие люди респектабельные, обеспеченные, вот, хорошо живущие. Вот. И поэтому вот эти страдания, так сказать, смертного существа, они очень далеки. Вот в чем дело, вот проблема. Поскольку у нас вектор это нашей культуры на повышение экономического уровня, да, все равно лучшая жизнь экономически, то Федоров со своими скорбными идеями. Вот сюда, так сказать, не вписывается современный философский эстеблишмент, скажем так. Вот в этом контексте я хотел бы привести слова современного философа, нашего очень, так сказать, хорошего, Олег Сергеевич Пугачев из Пензы, вот, который в 2000 году в МГУ защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы бессмертия в русской религиозной философии».
Да, и у него, кстати, прекрасная книжка «Русская иммортология».
У него несколько, три книжки, посвященные иммортологии. Вот, и этот автор должен быть, да, этот автор должен быть в ядре обязательно, потому что в 2000 году у него диссертация по иммортологии была, и там Федоров, естественно, у него присутствует. Вот его слова о том, что для понимания философии Федорова нужно преображение самого философствующего. Вот преображение самого философствующего. Вот, кстати, ответ на вопрос, почему люди говорят, ну, учение Федорова не идет, это утопия. А потому что люди, которые начинают, например, соприкасаться с этими идеями, уровень их, ну, требуется нравственные усилия для того, чтобы эти идеи... Ну, почему не все Достоевского могут? Вообще крайне малое количество людей могут читать Достоевского. Ну, потому что это тяжело, над этими вещами думать. Нужно, так сказать, себя заставлять духовно работать. И поэтому думать над такими вещами, о которых думал Федоров, конечно, очень сложно. И в его время об этом мало думали. А сейчас тем более эпистемологический настрой совершенно другой. И вот Олег Сергеевич Пугачев говорит... Уделяя внимание тем аспектам воскресительного процесса, где Федоров особо подчеркивает роль науки, регуляции природы, использование совокупной трудовой силы, в том числе и армии, выделяется нравственная линия, как лейтмотив данных представлений. Он очень хорошо понимает, что является лейтмотивом. Нравственная сила. Он состоит в том, что люди, могущие приступить к выполнению задач восстановления, собирания материально-психического облика личности умершего человека, сами достигли высшей степени морального совершенства. Вот ответ на вопрос. То есть это не просто абстрактно-теоретическое спекулятивное мышление и рефлексия, а рефлексия участная, требующая участия. Поэтому статья, например, об участном мышлении, и здесь Бахтин, естественно, да, участное мышление и отстраненное гносеологическое мышление, как два типа вообще философского рефлексии. Федоров всегда вписывается как представитель участного мышления. Ну вот, уже тут говорилось, просто я хотел бы сказать, что вот иногда оценки зарубежных исследователей, они даже более, так сказать, адекватны, чем вот оценки некоторых соотечественников. Вот я хотел бы просто привести слова некоторых наших коллег, вот того же Янга, например, о значимости этического пласта у Федорова. Янг говорит, то, что отсутствует в нашей современной культуре, это обязательно должно присутствовать в мире проекта. Это этика Федорова, глубокое духовное нравственное содержание его мысли. Вот американец понимает, что отсутствует в современной культуре проект, этический проект, этика Федорова. Савицкий, Адам Савицкий, польский исследователь, тоже большой друг, он говорит, у Федорова вопрос касается чего-то более важного, а именно самих корней человечества, этических основ его бытия. Вот хотел бы услышать от нашего заведующего сектора такие слова при оценке Федорова, что вот у него, у Федорова, да, касается чего-то более важного, вот чего-то более важного, самих корней. То есть понятно, что мысль человека не скользит по поверхности, вот, а смотрит куда-то вглубь. Ну, Владимир Меденица, Анастасия говорила о нем, он, конечно, он предлагает вообще смотреть в своих работах, он говорит о расширении кантовского этического императива на всеобщий нравственный императив учения Федорова. То есть кантовский императив вот расширить федоровским, тем самым сделать вот эту фундаментальную смычку русской и западноевропейской этической мысли. Вот Татьяна Суходуб из Украины тоже много о Федорове пишет. Она говорит о Федорове как практическом философе. И позволяет его характеризовать не только как родоначальника на сферные мысли, но и как одного из основателей коммуникативной традиции философии жизни, и, что главное, трансцендентальной практической этики, то есть вот объединение Канта и русской традиции, трансцендентальной практической этики, подчеркивая общую направленность учения Федорова на этику. Саму этику Суходуб трактует как практическую антропологию, учение о человеке, восстанавливающее в разорванном, разобщенном мире свою целостность. То есть это явно этическое ядро, этическое задание. Вот. Значит, далее, еще что, еще какая группа идей, которые должны быть представлены в энциклопедии. Ну, я так ее условно назвал, то есть после замалчивания искажений, которые, так сказать, должны прояснить. И вот, кстати, вот в этой же втором томе вот Светлана Григорьевна искает статья «Большая мифа», да, о Федорове. Миф о нем. Вот это все нужно, так сказать, взять, расширить и сделать отдельно, потому что, чтобы приступить, чтобы для человека, вот, ну, который не знаком глубоко с этой проблемой, было понятно, куда ходить, куда не ходить, кого слушать, кого не слушать. Вот, далее сложный вопрос, большой вопрос, который требует большой аккуратности, деликатности, осторожности, но крайне важный. Это выписать правильно взаимоотношения Федора с наукой и с религией. Вот это, так сказать, отдельный большой сложный вопрос. Ну, во-первых, показать, что насколько неверна трактовка Федорова как позитивиста, рационалиста, утопического сайентиста, что очень часто присутствует, начиная с Воровского до там, ну, там, Николая Константиновича Гаврюшина, например, это, так сказать, есть. И у других авторов, которые не вчитывались Федорова, ну, просто что-то цепляют и повторяют. Вот Кожевников по этому поводу пишет, опять-таки, очень хорошо. И вот взгляды Кожевникова, который, конечно же, он в этой книге, она хороша тем, что он как бы самим Федоровым пишет.
Да,
он уже, как говорил апостол Павел, уже живу не я, живет во мне Христос. Кожевников, да, мог сказать, живу не я, живет во мне Федоров. Вот, он как бы, но в то же время...
Он так и говорит, что он, да, пытался сливаться.
Это такая синергия, это очень, сказать, очень замечательная вещь. Но в то же время он делает свои комментарии. В то же время он как бы отходит, расширяет и его, так сказать, вот дополняет. И вот по поводу того, что Федоров не является плагетом наличной науки, а плагетом наличной науки, поэтому никак не может рассматриваться уж, тем более в качестве позитивиста, вот, рационалиста и утопического сайентиста, он раскрывает подлинное отношение к Федорову, к подлинной науке. То есть очень важно не просто отношение к науке, а отношение к подлинной науке и подлинное отношение Федорова. Потому что искажение показывает неподлинное отношение Федорова и к наличной науке. То есть наличную науку Федоров, конечно, критиковал, поскольку он является фундаментальным критиком всех наличных институтов культуры. Кожевников пишет: «Наука гордится истиной своих наблюдений и положений, тем, что она констатирует лишь то, что есть. Не вдаваясь в гадания о желательном, она останавливает существующее, инсценирует в качестве естественного, становясь по ту сторону вопроса, добро или зло – это естественное». Добро или зло – это естественное. Ну, вот спор в 20 веке возник в позитивизме, в неопозитивизме, о ценностной, аксиологической нейтральности науки. Вот целый был, так сказать, большой спор, там и Витгенштейн в нем принимал участие, очень, так сказать, фундаментальное направление. И можно сказать, что Федоров стоял у истоков и этого дискурса, у истоков и этого дискурса, дискурса неопозитивизма о аксиологической нейтральности науки. То есть Федоров стоит у истоков этого большого, так сказать, спора о том, который сегодня, естественно, имеет такое этическое измерение. Вот этика ответственности Йонаса, экологическая этика и вот социальной доктрине Русской Православной Церкви. Тоже этот вопрос прописан. Богословское ограничение, нравственное ограничение научно-технического прогресса, научной деятельности. То есть вот это все идет от Федорова. То есть он задает не просто внутренний, да, импульс технологической мысли, предчувствуя, так сказать, технологические изменения, но и тут же ставя ограничения такого нравственного и христианского богословского характера, то, что в дальнейшем будет развиваться. Отличие от науки, вот здесь трансгуманизм выскакивает, очень тоже деликатно с ним нужно грамотно обойтись, потому что для человека непосвященного здесь возможны какие-то крайние оценки, которые, так сказать, неправомерны. Вот фундамент научного детерминизма, как таковой, если мы говорим о классическом научном детерминизме, конечно, детерминизм – это наука, это детерминизм законов. Недопустимость онтологической реформы основ природы – это фундамент научного детерминизма. То есть, ну, нельзя, мы можем только описывать и использовать законы, открывать их закономерности и заставлять работать себе на благо. То есть вот наука работает на технику, это открытие тех закономерностей, которые можно использовать в практической жизни. И поэтому для научного детерминизма, коим является классическая наука, и она не меняется. То есть, конечно, современного научного детерминизма очень мало, потому что современная наука, вообще очень сложно ее настоящий образ уже представить, ядро, потому что она размазана, современная наука, в бесконечных там эзотерических каких-то проектах, вот, и постмодернистских. И современная наука, конечно же, чувствует себя далеко не так уверенно, как наука 19-20 века. Это однозначно. У нее позиция сейчас, можно говорить о триумфе и поражении науки. Это действительно так. Но и здоровое ядро классической науки, оно существует, оно, конечно, имеет в себе вот эту идею детерминизма, безусловно. И это, в общем-то, ну, сила науки. Наука не может быть религией, наука не может быть искусством, наука не может быть не наукой. Наука должна быть научной. Вот, а научная наука – это научный детерминизм, вот, который стоит на позициях неизменности законов природы. Иначе мы будем иметь дело уже с воображаемым фантастическим миром, с миром научной фантастики, а не строгой науки, которая вот, детерминистична. Поэтому онтологическое реформаторство природы – это синтетический утопизм для науки. Вот. И в этом плане фундамент научного детерминизма – смерть как закон. Смерть как закон. В этом плане Федоров не является позитивистом научным, он является антипозитивистом. Почему? Потому что человек, который сказал, что смерть не закон, а беззаконие, как он может трактоваться в терминах научного позитивизма и научного детерминизма? Вот смерть – это, говорит научный позитивизм, научный детерминизм, есть закон, неизбежный, необходимый закон природы. И даже тут, конечно, большая, так сказать, интереснейшая вещь по этому поводу, но я немного занимался этим в докторской. Вот это Мечникова идеи, конечно, очень важны. Его идею ротобиоза, вообще тонатологию впервые Мечников, это нужно все, так сказать, заново поднимать.
Вот это интересно, заново нужно и смысл. От Федорова,
да.
Мечников же считал смерть законом.
Законом, да, более желательно.
Да, он говорит, да. Что надо просто убрать страх смерти, поэтому надо продлить жизнь до видового предела, когда у человека появится инстинкт смерти.
Инстинкт смерти, да. Ортобиоз.
Спокойно,
он сам желательно.
Сказал, что у него это не
приходит. Не получилось.
Ну, конечно, да. И для того, чтобы показать отличие, нужно мечниковские идеи эксплицировать.
Мечников?
Вот, еще нужно эксплицировать вообще, ну, вот эту тонатологическую мысль, научную тонатологию, позитивистскую тонатологию, которая, конечно же, Мечников является основателем, потому что, ну, Мечников тоже вот пионер, он тоже заговорил, как и Федоров. Если Федоров привлек такое нравственно-метафизическое внимание к смерти, то Мечников привлекает вообще к смерти. Он в этюдах об оптимизме, если вы помните, он пишет в вступлении, что вот наука игнорировала смерть, говорит Мечников. Поэтому такие колоссальные авторы, как Лев Толстой, вот, возмущены этим фактором, и они видят, что ничего, нет никакого учения, никакого решения проблемы смерти. Но для Мечникова, ну, хорошо то, что он обращает внимание на смерть. Но ответ, конечно же, его достаточно поверхностен. Он говорит, что наука может сказать свое слово о смерти, и он его говорит о смерти, потому что он как бы понимает, что такое смерть. Он понимает, что смерть – это закон, и он считает, что ортобиоз возможен, что естественное умирание и так далее. Ну вот русская тонатологическая.
Интересная мысль о старости.
О старости, ну, да, геронтология
это,
здесь.
Это они, старость покажет будущее человечества, вот дорогу человечества.
Да. Ну вот видите, тут вот в этом можно. Просто эту линию нужно обозначить, ее нужно писать. Ее нужно писать, тонатология. Два слова скажу, как вот. В Советском Союзе тонатология, значит, Шор такой был, тонатолог, патологоанатом. «Введение в тонатологию» он написал, работа в 25-м году вышла, блин, издать, в 25-м году, патологоанатом. Ну, самый такой пик такого атеистического рассвета. И, значит, что вот я обнаружил? Такую вещь очень удивительную у него. Он абсолютный позитивист, конечно, он абсолютный, так сказать, материалист, Шор, мечниковец вот в этом плане. Но он и стоит, конечно, на строгих канонах научного детерминизма, считая, что смерть есть закон. Но поскольку с точки зрения вот, философии, метафизики, все равно наука, как бы она детерминистична ни была, у науки есть свои границы. Естественно, наука даже в своем эмпирическом мире не знает всего и не может претендовать на истину. Что вот тот мир, который создает наука, и вот мир, где смерть есть закон, ну, собственно говоря, это есть результат ограниченных научных знаний, что сама наука далеко не все знает именно о смерти. То есть изнутри самой науки о смерти известно далеко не все. Но не все представители науки об этом могут сказать честно. Они говорят о том, что они знают, что такое смерть, что смерть – это самое простое явление. Это прекращение там, белковых тел, распад белковых тел, и все, из органики переход в неорганику. То есть никакой, для того, чтобы не впустить сюда метафизику, наука примитивизирует смерть. Но вот у Шора, и вот такие идеи я встречал у других ученых, ну, которые абсолютно, так сказать, не дружат ни с какими там, ни с религией, ни в каком аспекте. Они вот строгие, так сказать, ученые. И результат его строгого научного анализа приводит к следующему. Значит, он патологоанатом с огромным, так сказать, опытом клиническим. Там 40 лет он занимался патологоанатомией, и он делает такой вывод в конце этой книги своей «Введение в тонатологию». Шор говорит о том, что современная патологоанатомия, патологоанатомическая наука, 25-й год, должна поменять свою парадигму. То есть до этого искали причин смерти, то есть была каузальная патологоанатомия, то есть, ну, каузальные, то есть вот причины смерти описывали, писали причину смерти. А он говорит, что сейчас должна наступить другой этап, мы должны каузальный генез смерти сменить на кондициональный генез смерти. То есть не искать причину смерти, а описывать условия, при которых произошла смерть. Ибо причина смерти, и это говорит строгий материалист, науки неизвестно. Мы не можем понять. Вот честный ученый говорит, причина смерти неизвестна. Почему? Потому что его опыт, он говорит, вот удивительно, он там описывает, можете почитать, сейчас, по-моему, она уже переиздана, эта книга. Он говорит, удивительным образом, как работает смерть в организме. Вот изношенное тело, изношенные органы. Десятилетиями человек страдал смертельной болезнью. Десятилетиями. И дожил до преклонения. Он всю жизнь болел смертельной болезнью. И дожил, ну и... Аще 70-80 лет живет человек, как говорит царь Давид в псалмах. Он с этой смертельной болезнью, с этими изношенными органами дожил. А вот молодое здоровое тело 20-30, там 40-летнего человека умирает моментально. Почему такая асимметрия? Почему?
Потому что
все, тайна сия велика есть. Конечно, можно опять-таки объяснить, поэтому говорят, но этого не произошло, насколько я знаю, потому что до сих пор пишут, да, причину смерти. Пишут диагноз и причину смерти, то-то-то-то. Он говорит, а это не причина смерти. Он говорит, причина глубже лежит в том, чего мы не знаем. Поэтому он предлагает описать условия, при которых умирает человек. А этих условий может быть несколько. Это значит, что наука отказывается от единой вот этой претензии на знание смерти. Изнутри самой науки происходит отказ от догматизма, скажем так, научно. Наука не знает причину смерти. Значит, смерть, ну понятно, философы и метафизики, они знают, что смерть это не биологическое явление. Что есть смерть, а есть труп, есть результат смерти. И для элементарного философа понятно, что это разные вещи. Что причина смерти также невидима для человека, как невиден Бог. Мы видим творение Божье, но Бога не видим. Также мы видим результат действия смерти. Ну, умершее тело, вот покойник. Но это же не смерть. Обыденное сознание смешивает смерть с результатом ее действия. Сама же причина смерти метафизична, трансцендентна. Она запредельна, она загадочна, она не коренится в биологическом пласте. Вот поэтому такие удивительные вещи могут быть. Человек может жить очень долго в состоянии изношенности органов и может умереть моментально. Потому что такова воля Божья.
Вот. И все. Сами, знаете,
я? Я не знаю. И знать не хочу.
Через один год надо знать.
А, ну ладно. Рано еще. Тем более тогда рано. Тем более тогда рано. Да, мотивация замечательная. И таким образом вот с наукой, да. И вот мы выходим здесь на проблему трансгуманизма, поскольку сам трансгуманизм, вот появляется с одной стороны, почему там есть некоторые, вот это все нужно тоже прописать, историю трансгуманизма, как происходит там соприкосновение с фёдоровской терминологией, да, ну не сущностным содержанием, а именно с терминологией, такое косвенное, периферийное это соприкосновение, при отсутствии главного соприкосновения в фундаменте, главный фундамент. Вот формулу трансгуманизма я так определил для себя. Это минимум морали, максимум науки. То есть минимум морали, максимум науки. У Федорова это что? И наука, и мораль одновременно. То есть они не существуют. Баланс. Они нельзя говорить просто о научном развитии без морального развития. То есть они должны идти органично. Трансгуманизм, как таковой, он не знает, что такое мораль, в принципе. То есть он этически бесчувственный, бесчувственное учение. Но нужно показывать, потому что завязка здесь, так сказать, большая, здесь нужна работа. Потому что это движение уже огромное. Это движение, которое выбрало в свою орбиту достаточно большое количество современной интеллигенции, поэтому здесь нужна работа. Эта статья тоже важная, это актуальная статья будет про трансгуманизм. Она может вызвать разную реакцию, критическую реакцию, поэтому ее должен писать человек, группа людей, естественно, которые обладают информированностью большой, которые знают историю этого вопроса, знают,
коллективно
знает, что такое западный трансгуманизм. Конечно, это должна быть большая статья для того, чтобы, так сказать, показать там, где пути эти расходятся на бесконечность.
Гуманизм, это же и есть этика. Они же должны быть самые что есть этика.
Ну, должны быть.
По идее, должны быть.
Ты правильно
называть, трансгуманитаристы.
Да, сейчас завершаю, да. Что касается...
про критику культуры еще.
Да, про критику культуры. Это что касается вот науки, сложности взаимоотношений с наукой. Вот нужно обязательно сказать со сложностью взаимоотношений с религией, с христианством. Почему? Потому что это активное христианство. И в среде вот как было, есть и будет. И Флоровский — это не единичный автор, естественно, несмотря на его пасквильность и какой-то... Ну, вот с Флоровским я позволю, можно я свое мнение выскажу?
Да.
Вот, Флоровского я очень люблю, вот просто очень люблю. Вот, и мне нравится Флоровский, вот эти, его идея вообще о смерти, он так вот рассуждает смело, его богословие вообще, оно, так сказать, не совсем парадоксально, догматы, история, но очень смелый мыслитель, глубокий знаток патрологии, вот. Но здесь он дает какую-то осечку, вот такое ощущение, что как будто вот это не он пишет. Мне кажется, этот вот текст про Федора Флоровского, он, ну, как бы вызван каким-то глубинным ресентиментом. Вот хоть он и священник, хоть он, так сказать, и такой-такой человек, но ресентимент тоже был не чужд. Мне кажется, что он понял, что Федоров наступил на какое-то поле и занял его, которое Флоровский тоже хотел бы на нем быть. Он тоже хотел сказать такое слово о смерти, которое будет ассоциироваться с ним. Поэтому он же пишет постоянно о смерти. Он, очень много у него неортодоксальных размышлений у Флоровского о смерти, нетривиальных, интересных более философии и сомнительных для богословия. У Флоровского, он очень глубоко пишет о смерти, но так глубоко, как Федоров, он все-таки не дерзнул пойти. И он увидел, что Федоров все, он провидец тоже в какой-то степени, но как человек, обладающий историческим мышлением, понял, что теперь с Федоровым будет вот это ассоциироваться, какая-то принципиальная новизна, какой-то совершенно другой уровень, и Флоровский в этот вагон не попал. Поэтому, ну, Федоров будет известен на высших этажах культуры, а Флоровский будет известен, ну, все-таки специалистом, так или иначе. Я вот объясняю это такими психоморальными личностными причинами: зависть и ревность к Федорову, потому что вот он. Поэтому, ну, несоответствие, да, его, он не может, он обладает совершенно другим понятийным аппаратом. У него другая культура оценки у Флоровского. И почему он здесь дает осечку? Почему он себе позволяет такие вещи говорить? Другой вот автор, ради бога, Лапшин, он мог оскорблять сколь угодно, не верить. Но Флоровский не мог не верить. Вот в чем дело. Поэтому мы делаем вывод о том, такая детективная уже история, да, с Флоровским, что у него были другие мотивы. У него были мотивы, он не мог так Федорова, так сказать, отписать однозначно. Но при этом вот такие концепты, как магизм, да, натурализм, воскрешение трупов и прочее, вот это встречается в современной среде очень даже.
Встречается. Это должна быть статья о критике
обязательно.
Федорова и об основных
пунктах. Обязательно, как бы, обязательно должна быть статья.
Основные, да, собственно, да, категории, да. Этой критики.
Основные категории этой критики,
там,
да.
Там набор, на самом деле, в общем, достаточно как бы обозрим.
Обозрим, да, но его понятно. Нужно прописать, потому что вот, и это сохраняется до нынешнего времени, вот, и... В богословской среде, конечно, такое натужно напряженное молчание по поводу Федорова, либо резко отрицательное отношение. Таких удивительных, так сказать, богословствующих философов, как Валентин Арсеньевич Никитин, вот, который очень чутко, да, относится и глубоко, ну, таких богословов, конечно, единицы. Вот, в основном это, так сказать, к нему очень будет настороженное отношение в богословской среде. Вот, ну, из своего вот последнего, скажем так, преподавательского опыта в православном институте могу сказать, вот, студенты разные, разного возраста, разной категории, есть священники, диаконы, и монахи, и романахи, и вот просто ребята с улицы, просто которых интересует религиозная проблематика. Двойственное отношение, значит, кто-то слушает и понимает, да, и понимает, да, о чем идет речь. Ну, вот там один отец Роман, он вот слушал лекцию о Федорове, причем я так особо без пафоса, но я просто цитировал Федорова и давал оценки, ну, цитировал, кто о нем говорил, чтобы, ну, ввести в круг его идей. Ну, вот он сидел всю дорогу, там, крестился, молился, не знаю, открещивался и говорил, ну, какой ужас, ну, какой глупый человек, ну, как это можно, ну, как это можно себе позволить. То есть, понятно, вот эта идея, эта ниша уже занята, она занята христианством полностью. И кто-то сюда заходит на эту территорию, причем с такой претензией, вообще критической претензией, ну, естественно, это не будет восприниматься. Однозначно не будет. Поэтому здесь необходима также большая деликатная работа для того, чтобы все очень грамотно, корректно прописав, показать истоки. Показать истоки и разобрав, может быть, вот работе Флоровского отдельно посвятить,
да,
статью, да, с критическим анализом, с критикой Ильина Флоровского, для того, чтобы, ну, человек, который работает в этом пространстве, он был информирован, он был, так сказать, в курсе вот этих про и контра.